Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня четверг. Сегодня мы будем проводить IT-четверг, где мы будем читать новости мира IT, новости программирования, будем душнить на никому не интересные программистские темы и обсуждать технику Apple, в том числе вот MacBook'и все эти ваши и вообще все ваше IT. Вы можете скачать клиент Mumble и подключиться к нам в конференцию, и мы сможем с вами вместе голосом обсуждать эти новости. Либо можете писать в трейдик радио Skipchan на имиджборде Skipchan.ru. Мы будем стараться читать оттуда сообщения. Либо можете оставлять свои сообщения на нашем сайте shizuki.com, как вам удобнее. Короче, пишите, звоните вот в наш так называемый эфир, и будем с вами обсуждать новости. Да, я немножко сейчас растерян, и я где-то за 5 минут до эфира вот пытался найти какие-нибудь новости более-менее релевантные. Ну, некоторые новости нашел, и надеюсь, они будут интересными. Итак, сегодня мы можем пообсуждать, как Apple предлагает с помощью солевого раствора устранить царапины на новых iPhone 17 Pro. Энтузиаст раскрыл потенциал видеокарт 3DFX Voodoo. Сайт магазина Player.ru сдадут в аренду за 500 тысяч рублей в месяц или больше. Вздувшаяся батарея смарт-кольца зажала палец пользователя, и он попал в больницу. Геймер собрал чат GPT внутри Майнкрафта. В Steam началась осенняя распродажа. Сэм Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту. Google придумал бесклавишную клавиатуру с дисковым набором. Это вот зумером, которые телефоном пользоваться не умеют. Microsoft представил Crocs в стиле Windows XP. Altman предупредил, что ИИ может случайно захватить мир, а разработчикам Windows 95 не дали времени на создание собственного установщика операционной системы.
Вот что бывает, когда ты не готовишься к эфиру.
Да, ну давайте начнем с новости про Windows 95, потому что новость, наверное, животрепещущая и очень важная, поэтому мы можем прямо с нее и начать.
Да.
Итак, что же тут пишут? Создание установщика Windows 95 обернулось для разработчиков операционной системы настоящей головной болью, рассказал ветеран Microsoft Реймонд Чиэнь, проработавший в отделе разработки Windows более 30 лет. В итоговом варианте установщик представлял собой гибрид трех операционных систем, поскольку использование одной только технологии Win32 казалось бы слишком обременительным для пользователей. Первым этапом установки Windows 95 была программа для DOS, которая запускала миниатюрную версию Windows 3.1, управлявшую следующим этапом. На втором этапе стартовала полноценная 16-разрядная программа для Windows, выполнявшая большую часть установки. Этот 16-битный код использовался и в случае, когда установка запускалась из среды Windows 3.1 или из другого экземпляра Windows 95. Цитата. «Некоторые спрашивали, можно ли было с помощью версии MS-DOS и Windows 3.1 установить миниатюрную Windows 95, а не миниатюрную Windows 3.1. Это позволило бы выполнить большую часть работы в полноценной 32-битной операционной системе и воспользоваться новыми возможностями Windows 95», — рассказал Реймонд Чейн. Решение с урезанной версией Windows 95 было технически осуществимо, но сложно в реализации, признался он. Во-первых, пришлось бы создавать уменьшенный вариант Windows 95 исключительно для процесса установки. Однако проект Windows 95 и так заметно отставал от графика, и руководство мгновенно отвергло эту идею. Во-вторых, у Microsoft уже существовала отлаженная и поддерживаемая мини-версия Windows 3.1, которую можно было адаптировать для создания установщика новой операционной системы. Входящий в комплект установочного диска Windows 95 архив mini.cap имел исходный размер 441 килобайт и 815 килобайт в распакованном виде. Мини-версия Windows 95 могла бы уместиться всего на двух дискетах, и это было бы вполне осуществимо, несмотря на дублирование кода и дополнительную сложность, подсчитал Реймонд Чейн. Но в этом случае пострадал бы комфорт пользователя. При мини-установщике Windows 95 потребовалось бы не менее двух перезагрузок системы, а в отделе разработки действовал принцип только одной перезагрузки. В итоге наилучшим решением проблемы оказалась мини-версия Windows 3.1.
Непонятно, зачем две перезагрузки. Также непонятно, почему, собственно, не могли сделать инсталлятор под DOS. Тоже было бы смешно. Но вообще, инсталлятор под Windows 95 был очень красивый, и он мне очень нравился. Я его часто запускал под Windows 3.11, и он не работал. Но заставка в нем была очень красивой, окошки были красивые. Я его запускал и выходил из него. Запускал и выходил из него. И вот теперь я здесь, на шизике.com.
Так памяти не хватало, ОЗУшки просто, и операции там набивались, они поэтому и требовали там перезагрузки. В итоге закостыли, очевидно же.
Ну, я думаю, две перезагрузки было нужно для того, чтобы операционная система Windows 95 в нее же Plug and Play завезли, чтобы она просканировала все устройства и как бы установила эти драйвера, потому что под DOS это, может быть, и не надо было, а здесь уже навертели, и как минимум один раз ребутнуться, наверное, все-таки надо было, чтобы она нормально себя чувствовала и могла, по крайней мере, файлы откопировать куда-нибудь.
А, ну вот, огонь.
По поводу установки всех необходимых драйверов, у меня был такой опыт, я пытался поставить Windows 98 на флешку. Фишка была в том, что до определенного момента использовались драйвера FreeDOS, с которого я все это загружал, а потом оно переходило на свои и падало в синий экран. Так что не судьба.
Да.
Да, я слышал о таких извращениях. Вот, вообще у меня есть физический ноутбук с Windows 98 Second Edition, и там стоят васянские драйвера для USB флешек с безопасным извлечением. Но чтобы именно загружались, я такого не видел. Я видел, как загружают Windows из-под DOS, который находится в RAM-диске, который загрузил груп. То есть ты ставишь на компьютер граб, в него загружаешься, он дальше загружает все, что ты хочешь там под DOS в RAM-диск якобы. И DOS вообще не знает, что он запускается из RAM-диска и что он там откуда-то с USB флешки этот RAM-диск взялся. Соответственно, под DOS, в принципе, наверное, можно написать Win и загрузится винда.
Да, именно так. Вот. Но проблема была как раз во FreeDOS на самом деле. Потому что Мелкософт проверял версию DOS, и если что-то с ней не так, то ты получал висяк или еще более интересные спецэффекты. Вот. А еще я так и не написал свой инсталлятор для Windows 98. Дело в том, что инсталлятор для Windows 98, он сложный. Вот наш ковальчик не осилил. Вот. И у меня была идея еще лучше. Взять Linux, Live CD какой-нибудь, крохотный, маленький, вот, и приделать к нему собственный инсталлятор. То есть ты запускаешь на флешке настоящий Linux, махонький, крохотный, а он тебе устанавливает винду. Вот. Степень идиотизма мне настолько понравилась, что я прям вот загорелся идеей это сделать, но так и не сделал. Печалька.
Да, вообще, зачем инсталлятор Windows 98? Возьми нормальный инсталлятор, современный от Red Hat или OpenSUSE, и напиши для него скрипт, который бы просто инсталлировал Windows. Там же все бенефиты уже есть. Инсталлятор современный, 64-битный, с GUI, даже с веб-интерфейсом. Вот, и поддерживает автоматическую установку заскриптованную. Можно заранее все серийные номера вбить от Windows, например.
Ну, тут, во-первых, есть проблемы. Я, например, как писать программы для копирования файлов, знаю. Вот, файлы я скопировать могу. А вот как вот эти инсталляторы от Red Hat устроены, не очень знаю. Кроме того, ты про тот инсталлятор, который с веб-интерфейсом уже, или еще нет?
Уже да, разумеется, все самое новое, все самое лучшее только.
То есть ты вставляешь флешку в свой ПК, подключаешься телефоном по Wi-Fi к процессе инсталляции и с телефона доустанавливаешь и настраиваешь сетевые интерфейсы. Все правильно?
Не-не-не, ты просто, короче, ставишь IPX-сервер, да, и если у тебя там какой-нибудь новый компьютер, или ты, наоборот, стер операционку, ребутнул машину, он сам грузится по IPX, сам получает DHCP, сам настраивает IP-адреса, а ты просто заходишь на IP-адрес, который он там по DHCP получил, и там тебя мастер установки ждет, типа, давай ставить эту херню, и все. Вообще к компу можно не подходить.
Не, ну это как-то слишком неправильно. Вот. Кроме того, когда ты настраиваешь PXE, тебе дают множество профайлов, что именно грузить будем, на какие именно машины. Мол, скажи мне MAC-адреса этих машин, и мы тут сейчас придумаем, что мы будем грузить с них. То есть у тебя на одной соседней машине может грузиться винда, но на соседней машине грузится проще и так далее. Вот. И ты мог бы вообще сделать полностью unattended установку, чтобы вообще не вставать.
Так я не хочу с этими MAC-адресами ебаться, никакие unattended. У меня как бы use case, вот то, что я себе представляю, это то, что у меня есть диски у каждого компа, и мне грузиться по сети надо только за установщиком. А уж какой установщик, я, наверное, выберу при случае, когда мне это понадобится. Я не хочу вот какие-то там автоматизации делать для этого.
Ну, кстати, тоже хороший use case. Смотри, мы в первой опции загрузки запускаем жесткий диск. Жесткого диска нет, жесткий диск вышел из строя, жесткий диск поломался, MBR сломан, очередь доходит до PXE. Запускаемся с PXE, а там нам говорят, о, ваш компьютер случайно загрузиться не смог, давайте установим Windows 98.
Ну, говорить он может что угодно, но вот в данном случае я хочу, чтобы он загрузился и начал там веб-морду показывать и все. А я уже увижу, типа, что это он не загрузился, что там веб-морда, где там диск находится. В веб-морде, опять же, можно дощелкать до этапа разметки дисков, увидеть, что диска что-то нету, и пойти эту машину на помойку тащить тогда уже.
Да, ну, блядь, опять ты рассуждаешь мелкими категориями. Если у тебя машину можно тащить на помойку, можно, то есть такое вообще рассматривается, должен быть специальный человек для похода на помойку. А у специального человека для похода на помойку должен быть интерфейс, где переписаны компьютеры для похода на помойку, плюс сформируются отчеты для бухгалтерии, потому что просто так на помойку тебе сходить не положено.
Шизик на ровном месте выдумал специальных людей, бухгалтеров, отчеты и все остальное. Блять, ты опять какую-то хуйню навыдумывал. Даже на каком-нибудь Google или там Амазоне в дата-центре не каждый день на помойку компьютера выносит, а ты тут сразу какую-то херню накрутил.
Ну, в Гугле и Амазоне компьютер на помойку не выносят. В Гугле и Амазоне выносят стойки целиком.
Да не выносит их и не каждый день, и даже там меньше заеб, чем ты сейчас придумал вот это все.
Ну ладно, это просто я немножечко, скажем так, поврежден работой в Гасухе.
Нам пишут на shizuki.com. Угроза существования в Android после введения регистрации разработчиков Android-приложений, а ведущий кукарятик говорил, что все норм будет, авторы просто самоподпишутся, просто примут ключ от Гугла и усё. Да, мы сейчас зачитаем эту новость, там на самом деле очень красивое виляние жопы, и, ну, сами будут виноваты, если что. Возможность у них, если что, была и до сих пор есть. Утки-некрофилы — это Т. А почему утки, я спросил, написали утята. Утята-некрофилы. Не знаю, вот, к чему бы это. Вот.
Поправка. Вы пишете прочерку вот на сайте shizuki.com, а нам не пишете. Мы этого не видим.
Да, вы этого не видите, вы недостойны. Ну, давайте я зачитаю вот новость про F-Droid, раз у нас есть интерес среди наших слушателей. Итак, угроза существованию F-Droid после введения регистрации разработчиков Android-приложений. Проект F-Droid, развивающий каталог открытых приложений для Android, заявил, что не сможет существовать в прежнем виде в случае введения обязательной регистрации в Google разработчиков и приложений. Представители F-Droid призвали сообщество, надзорные структуры и антимонопольные органы не допустить введения ограничений на установку Android-программ и тем самым поддержать существование альтернативных каталогов приложений и защитить разработчиков, которые не могут или не хотят предоставлять Google свои персональные данные. Кроме того, вводимые ограничения нарушают ключевой элемент свободы пользователей – возможность устанавливать на своих устройствах любые программы на свое усмотрение. В конце августа компания Google анонсировала переход на использование на сертифицированных Android-устройствах только зарегистрированных приложений от верифицированных разработчиков. Установка приложений из сторонних каталогов будет возможна только, если разработчики зарегистрируют свои пакеты в Google и подтвердят свои персональные данные. Отличием F-Droid от коммерческих каталогов приложений является то, что она работает в интересах пользователей, а не в интересах распространителей приложений. F-Droid выполняет проверку, что размещаемое приложение является полностью открытым и не содержит недокументированных антифункций, таких как показ рекламы или отслеживание установок. Введение регистрации Android-приложений не позволит F-Droid продолжить свою работу, так как каталог сам собирает пакеты из исходного кода и не может регистрировать их от имени разработчиков. Собирая пакеты самостоятельно, F-Droid выступает гарантом, что пакет собран из кода, предложенного в официальном репозитории. Исключение предоставляется лишь для проектов, поддерживающих воспроизводимую сборку. В этом случае F-Droid может разместить представляемый разработчиками пакет, проверив воспроизводимость его сборки. В случае самостоятельной сборки пакет заверяется цифровой подписью F-Droid, а при поставке воспроизводимого пакета – подписью разработчика приложения. После введения обязательной регистрации поставка программ, упакованных символами F-Droid, станет невозможной. F-Droid не сможет регистрировать сторонние приложения своего имени, так как это обозначало бы захват идентификаторов и присвоение исключительных прав на распространение чужих программ. Для пакетов, поддерживающих воспроизводимые сборки, поставка через F-Droid может быть продолжена, если разработчик зарегистрирует себя и приложение в Google. При этом F-Droid не может обязать разработчиков производить подобную регистрацию. Компания Google оправдывает введение ограничений желанием усложнить распространение вредоносных приложений с использованием мошеннических схем, предлагающих загрузить и установить APK-пакет в обход каталога Google Play Store. Подобное решение не является панацеей, и регулярное выявление в Google Play вредоносного ПО показывает, что корпоративная проверка не гарантирует защиту пользователей. Кроме того, на всех сертифицированных Android-устройствах с каталогом Google Play уже поставляется сервис Play Protect, который проверяет и блокирует вредоносные приложения, независимо от того, как они были установлены. По мнению представителей F-Droid, регистрация разработчиков Google мотивирована не заботой о безопасности, а желанием консолидировать власть и ужесточить контроль над экосистемой.
Ну, все так, все так. Ждем развития событий.
Меня больше всего смущает их виляние жопой в плане того, что они не могут сами вот, распространять, не могут регистрировать сторонние приложения от своего имени, так как это обозначало бы захват идентификаторов и присвоение исключительных прав на распространение чужих программ. Я не понял, они же open source распространяют, у них есть все права на сборку и распространение этого open source. В чем проблема взять все эти open source APK-шки, самим их собрать и самим их подписать от своего FIU и самим распространять? Какие захваты, каких идентификаторов и какие такие исключительные права?
Понял.
Не, ну расскажи нам что-нибудь.
Нет, я просто поделиться мыслью хотел. Этот вроде эфир как-то это.
Ну, тема как-то связана с айтишечкой, твои мысли, вот.
Это поиск кошки черной в темной комнате в пяти углах, и кошки там абсолютно нет. И вот они сами не знают, что хотят. То есть на данный момент вот эти вот все IT-индустрии, вот их можно сказать, IT-индустрии, они сами не понимают, что они хотят, типа, ну, какой-то у них там тупик.
Нет, я считаю, что им надо действительно прекратить вот все эти игры в безопасность и сказать, что это наша экосистема, это наша платформа, мы здесь власть, и если вы не хотите, вот не покупайте наши телефоны, не ставьте нашу операционную систему, вот вообще идите там Linux Phone какой-нибудь ставьте, и пердолики, вы нам не нужны просто, потому что сейчас Google и Apple ориентируются на домохозяек, у которых больше объективно вреда от установки посторонних АПК-пакетов какими-то протроянинами, чем польза в так называемой свободе, когда пользователь свободен там ставить какие хочет приложения на свой телефон. Поэтому они просто учитывают пожелания своих пользователей. Пожелание это заключается в том, чтобы Google их оградило от установки внешних приложений, и все, вот они просто делают, что их потребители хотят.
Google сам себя сейчас не может оградить от самого себя, к сожалению. Ну, типа, или к счастью, не знаю, короче.
Не знаю, в каком плане, что там, почему ты так думаешь?
Ну, потому что очень сильно раздутый штат. И, как говорится, этот качество страдает.
Нет, штат раздутый, это ни о чем. Ты не понимаешь просто, какая огромная корпорация Google и сколько у нее бабла. Поэтому штат она может раздувать сколько хочет, да и попасть в этот штат не так уж и просто. Всякие собесы, алгоритмы и кручение деревьями, если ты анальник. Поэтому я не думаю, что там какие-то показатели говорят о том, что там штат конкретно раздутый. Просто компания большая и очень богатая, и может себе позволить нанимать людей, которые, ну, не очень много вот контрибьютит, от них не очень много зависит.
Я найму себе 1000 индусов, но создам проблемы одному разуму, да, который, ну, действительно разбирается в вопросе, который пока будет проходить эти все икиоки, ему это, скорее всего, надоест. А 1000 индусов просто будут клацать, почему нет-то. Вот поэтому у нас и галлюцинируют языковые модели, кстати, вот, да.
Ну что ж, давайте про тогда модели поговорим конкретно. Давайте поговорим про их папашу Сэма Альтмана, которого поймали за руку при попытке украсть видеокарту.
Сидеть.
У тебя есть что добавить или что?
Да. Ну, во-первых, если вы посмотрите, там соседняя новость есть, то, что Google объявила слияние Chrome OS и Android в целом. Там также есть фамилия очередного Раджи, которого посадили за это дело, за должность главного по Android. Ну и, в общем-то, в принципе, так пока что не очень активно, но можно начать прощаться с андроидом. Вот, поскольку решили склеить два несклеиваемых проекта. Молодцы.
Почему несклеиваемых? Там и там операционная система для широкого круга потребителей. Что в них несклеиваемо? В чем разница вообще между Chrome OS и Android, например?
Сейчас расскажу. Давай я сначала расскажу про захват идентификаторов, потом ты прочитаешь новость про склейку, и мы поговорим про склейку. Значит, так, про идентификаторы. У каждого пакета в Android есть свой Package ID. Вот. И предположительно, теперь каждый Package ID будет подписан определенным ключом. То есть нельзя будет один и тот же Package ID подписать двумя разными ключами. Google и раньше с этим делом боролся. И когда ты устанавливаешь, например, сначала установил приложение из Google Play, а потом ставишь поверх него приложение с FUPDA, тебе говорило, ой-ой-ой-ой-ой, ой, как плохо, не буду Не хочу. У вас есть предыдущее приложение, которое подписано другим ключом, нежели уже вот то, что вы устанавливаете. Не-не-не-не-не. Единственный вариант был, это полностью со всеми данными удалить предыдущее приложение и после этого поставить заново начисто свежее приложение с другой подписью. Вот, в случае, если... Кстати, почему это важно, я не знаю. Вот, я так понял, будет идентификация именно по Package ID. Вот, в принципе, Package ID можно было бы поменять, но это не так просто. Иногда приходится перекомпилировать все приложение целиком. Так что, такое себе.
Я не понял, ты жопы слушал новость? Там же написано, что F-Droid сам собирает пакеты. Вот они взяли пакет, там какой-то Package ID, они у него слева прописали там com F-Droid, там хуйня малафья, точка. Потом вот этот Package ID от оригинального автора, сами это все собрали, сами это подписали своим ключом, сами выложили это в своем магазине, сами несут ответственность за вирусы в этих АПКшках, которые они набилдили. Я думаю, будет очень справедливо, если все будет именно так.
Так вот, в том-то и дело, что приписать com.fdroid ты просто так не можешь. Тебе нужно достаточно сильно иногда поебстись, чтобы это сделать.
Ну и ладно, флаг им в руки, это ж пердолики опенсорсные. Зачем они тогда нужны, если они не хотят ебстись с опенсорсом?
Они хотят раздавать приложения свободные, чтобы ты, долбоебина, мог абсолютно бесплатно взять бинарник, вот, быть уверенным, что в нем нету вирусов и троянов, и использовать все это дело. Но вместо этого им приходится заниматься странными, никому не нужными вещами. Не нужными ни тебе, как пользователю, ни им, как распространителю. Просто потому что Google так решил.
Нет, мне это нужно как пользователю, я полностью поддерживаю вот Гугла, все, что я скачиваю, ставлю себе на телефон, и хочу знать, что есть конкретное ответственное лицо, которое будет отвечать, если там вирусня, например. И я полностью поддерживаю, не вижу никаких проблем с тем, чтобы вот если ты собрал АПКшку и хочешь ей кому-то поделиться, кому-то поставить, либо подписываешься своим лично фио, если ты у себя на компе это собрал, либо в случае с F-Droid GitHub подписываешься вот своим юридическим лицом у F-Droid, оно есть какое-то, и все знают, что вот если здесь будет вирус, то виноват будешь ты и не открутишься.
Ну, ради бога, ради бога. Когда я увидел, что драйвер для винды подписан ИП Музыченко, я что-то такое думаю, а точно ли это ставить? То есть, когда я ставил драйвера с рутрекера, у меня вот таких вопросов не было. Когда драйвер подписан ИП Музыченко, у меня вопросы появлялись.
ИП Музыченко – это Virtual Audio Cable? Так?
Да. Именно они.
Пару дней назад ставил, и тоже бросилось в глаза. Но это же прекрасно, когда страна знает своих героев и может прийти к ним домой, в случае чего.
Да, полностью поддерживают. Хорошо, когда ты знаешь виновного, и наличие подписи хотя бы от какого-то ИПшника, это гораздо лучше, чем если бы там вообще не было никакой подписи, и тогда непонятно, то ли это ИПшник, то ли после ИПшника какой-нибудь хакер там пайтики поменял, и оно уже другое, и потом ищи свищи виноватого.
Поддерживаю адресное распушение жопы. Поддерживаю.
Ну, еще раз. Когда я ставил старые версии без подписи, я качал все это дело с рутрекера, и вопросов у меня особенно не возникало. Когда я увидел подпись ИП Музыченко, я такой, ой-ой-ой, что-то моей попке страшновато, страшновато.
Причем
вот,
да, регулятор, так, а какой регулятор-то жопу распушает? Вот это тоже интересно.
Нам пишут комментарий. Прочерк полностью исключает технарей из цепочки Google, технарей, домохозяйки. Тогда никому Android для технарей не нужен. Это первые версии Android были типа для гиков. Смотрите, мы тут хакеры, вот свободное приложение, хакеры, вот все это. Смотрите, какой у нас робот зелененький. А теперь это никому нахер не надо. Есть Google и Apple, есть домохозяйки, которым нужен телефон, чтобы смотреть TikTok или планшет. И в жопу все эти технари нужны. Сейчас все это давно коммерциализировалось, и технари все эти так называемые сидят на зарплате кабанчика и делают там очередные 3 в ряд, 2048 и прочие игры, и тиктоки ваши пишут, вот и все.
На Ассемблере. Вот, к сожалению, он прав. У, например, Яблоко есть прям такие гик-вставочки, мол, вот знаете, сейчас, ребята, мы будем говорить непонятные слова, но это так надо вот для особо одаренных людей. После чего начинают рассказывать про мегабайты, мегагерцы и нанотехнологии. 3 минуты поговорят про это, все говорят, теперь у нас презентация становится нормальной, вот, можете снова открывать глаза, открывать уши, вот, и мы теперь будем рассказывать, как очень удобно с помощью нашего Apple Watch дышать.
Да, просто они знают свой рынок, они знают потребителя. Пердоликов очень мало, денег они не приносят, у них потребитель — это домохозяйки. Они для них вот все и делают, для них и ориентируются. Это все равно, что, знаешь, ругаться на Linux, что типа Torvalds вот там прогибается, какие-то NVIDIA и вообще все под IBM Red Hat, как они смеют, и вообще не опенсорсное, и все остальное, и Stallman там в гробу крутится, но еще не в гробу, но все равно крутится, наверное, там бородавки ест, потому что все под MIT или там BSD лицензиями, где швободка, распространение, а на самом деле всем насрать. Вот, любители швободки могут поставить гнухурт, а Linux пишут корпорации для того, чтобы бабосики зарабатывать.
Ну, мне тоже это обидно. Более того, я немножко пример с водной области приведу. Захотел я купить аэрогриль. А смотрю я, значит, ролик рекламный. А там веселый и улыбающийся ниггер готовит котлеты.
А что не так? Ниггер тоже любит котлеты.
Да, но я не хочу, чтобы меня кормил котлетами ниггер. Вот.
Позвони в мужское государство, они будут звонить в эту контору и требовать, чтобы аэрогрилем привез именно ниггер. Видишь, вот. Это ниггер к данному аэрогрилю вообще никакого отношения не имеет и ни разу к нему не прикасался. Прикасались к нему китайцы. В лучшем случае это были китайские тяночки.
Совершенно верно. А я тебе даже больше скажу. В Windows 98 были так называемые этнические картинки, которые в разных инсталляторах для разных стран показывали разных человечков. То есть версия для США были американцы, версии для Китая были китайцы. Вот. И почему-то Microsoft до этого в далеком 95 году додумались. Вот. Кстати, в несколько скандалов в связи с этим попали, потому что там китайцы были явно прифотошоплены, причем очень грубо прифотошоплены. Вот. Но сейчас почему-то, блядь, сегментацию вообще не делают. Вот. Вот у нас есть ниггер, продающий аэрогриль, и у нас есть условная домохозяйка, которая покупает iPhone. И почему нет более точной сегментации рынка, я не понимаю.
Сейчас ниггера показывают не потому, что тебе должно быть приятно смотреть на людей своей расы, а как раз таки наоборот, наверное. Потому, для того, чтобы приучить тебя к толерантности.
То есть, чтобы я не купил этот аэрогриль? То есть, чтобы я купил аэрогриль у конкурентов?
Нет, аэрогриль — это женский предмет.
Конкуренты. Какие конкуренты? Картельный сговор. Не существует таких конкурентов.
Не тема, по-моему.
Ну, нет, подождите, аэрогриль — это для кухни, кухня — это место для женщины. Женщина смотрит на мускулистого негра, у нее в трусики намокают, она бежит покупать этот аэрогриль, осознанно, неосознанно, но они вот продали этот аэрогриль, поэтому аэрогриль продает негр.
У меня встречный вопрос, а когда вы последний раз видели женщину на кухне?
Двочую вопрос.
Ну, на кухне не знаю, но в магазине, где продают кухонные принадлежности, женщины вот смотрят, что не так-то.
А я в магазинах для кухонных принадлежностей вижу мужчин.
Во-во, у меня вот такое же впечатление создается в последнее время, что еду готовить начали именно мужики. Вот с кем не говорил,
Все говорят, а я сам готовлю, а чё нахуй мне еёшнее эту баланду жрать? Ну, у кого тяночка есть, я сам готовлю, мне норм.
Вам... Ну, значит, это тоже толерантность, значит, негры это теперь не только для женщин, но и для мужчин, вот. Ну, а что, негры это плохо, что ли? Человек красивый, экзотичный, мускулистый, наверное. Вот, смотрите и вот думайте о нем. Потом за аэрогрилем пойдете.
Короче, мероприятие начинаем превращать в субботнюю конференцию. Извините, пожалуйста, давайте этот как-то...
Да, давайте сосредоточимся и про Google, про слияние вот поговорим. Новости от 27-го, вот, да, еще можно зачитать, но уже тухленько. Итак, Google подтвердил грядущее слияние Android и Chrome OS. Самир Самат, президент Google по развитию экосистемы, связанной с Android, в выступлении на саммите Qualcomm рассказал о работе последней платформы Android Chrome OS, результаты которой будут доведены до пользователей в 2026 году. В качестве основной платформы останется Android, возможности которой будут расширены средствами для работы на ноутбуках и ПК. Результаты проводимой работы уже заметны в выпусках Android 15 и 16, в которых появилась реализация режима рабочего стола и проведена адаптация для работы на устройствах с большими экранами. В конечном счете пользователям Chromebook будут предложены привычные возможности Chrome OS, но переведенные на использование технологии Android. В качестве причин миграции на технологии Android упоминается интеграция окружения для ПК и ноутбуков с экосистемой Android и желание использовать на большом количестве устройств AI-сервисы Gemini, которые в последнее время активно развиваются для Android. Переход на Android также позволит использовать на ноутбуках доступные в Android средства для виртуальной и дополненной реальности. В прошлом сотрудники Google в качестве причин слияния Android и Chrome OS упоминали желание усилить конкуренцию с iPad и более эффективно использовать инженерные ресурсы, чтобы не распылять усилия на две операционные системы. Операционная система Chrome OS напоминает по своей архитектуре атомарно обновляемые дистрибутивы Linux, использует ядро Linux со специфичными патчами, системный менеджер AppStart и сборочный инструментарий eBuildPortage из Gentoo Linux. Несмотря на то, что пользовательское окружение Chrome OS сосредоточено на использовании веб-браузера, а вместо стандартных программ задействованы веб-приложения, платформа включает в себя полноценный многооконный интерфейс, рабочий стол и панель задач. Для запуска приложений, созданных для Linux и Android, используются виртуальные машины, запускаемые при помощи гипервизора CrossVM, основанного на KVM.
Так, ну я по-быстрому отвечу насчет предыдущей части. Вот, по поводу защиты детей и всего остального. В общем, когда мне говорят о защите детей и защите от мошенников, я понимаю, что ебать будут меня. Вот, хорошо, ребята. В общем, вы выстраиваете монополию, ждем Евросовочка, что Евросовочек скажет. Был тут один дяденька, который тоже хотел 30% с каждой транзакции себе в карман класть. Вот. А другие ребята охуели это терпеть и сделали, значит, по прямые платежи мимо кармана этого дяди. Дяде не понравилось, и ушлые ребята быстренько вылетели из Apple Store. Ушлых ребят звали Epic Games. Прошло 3 года. Epic Games в Apple Store. Apple объяснили, как правильно вести бизнес, что можно в своем магазине делать, а что нельзя в своем магазине делать, как можно устраивать конкуренцию, а как нельзя. Им все это объяснили. В следующей на очереди Google.
Какой ты злой, грязноштанный, какой ты коммунист, социалист, лишь бы отобрать и поделить. Объяснили, у тебя прям пипирка вот напрягается, наверное, когда ты думаешь о том, как вот там сильно кому-то пистон вставили. Apple сама, знаешь, большая корпорация, может заниматься какими-то продвижениями своих интересов, финансировать политиков, чтобы они законы принимали, какие надо, какие не надо, не принимали. Так что все у них схвачено. и вся прибыль, и все расходы посчитаны. Я думаю, если им станет как-то не камильфо и невыгодно работать в какой-то парадигме, в каком-то там евросовке, они скорее просто там App Store закроют в евросовке, и тогда вот тех замечательных политиков, которые наставили палки в колеса, на вилы понесут, потому что быдлу нужны ифончики, быдлу нужен TikTok. И никто против этого пойти не сможет. Поэтому как-нибудь они с Apple договорятся, чтобы Apple все равно выручку свою получал. И с Google тоже договорятся, будут деньги пилить еще больше, чем сейчас.
Ну, пока что договориться не получилось. Более того, мало того, что теперь Epic Store ходит мимо кармана, вот так теперь и все остальные получили официальный зеленый свет ходить мимо кармана Apple. Apple, наверное, очень радуется.
Ну, не знаю. Я бы на месте Apple убрал стандартную комиссию в App Store. И вот если ты разработчик, чтобы у тебя был индивидуальный договор с индивидуальными условиями и индивидуальной ценой. Поэтому если придет Васян, берешь с него $100 и до свидания. Если тебе приходит какая-то компания, ты смотришь, что у нее там выручка оборота там в десятки миллионов, ты уже прописываешь в договоре другие условия. Так что Epic Games можно платить, с каждой транзакции мне не придется, им придется платить просто, например, подписку, доступ к App Store и все тут.
Ну, посмотрим. Вот. И теперь возвращаемся к нашей основной проблеме переподписывания приложений. Ну, я вижу только то, что Google наступает на те же самые грабли, на которые в свое время наступал Apple. Хотят ограничить свою инфраструктуру от всех и вся, якобы под благовидными предлогами. Вот. Мы все прекрасно понимаем, что это все лишь виляние жопой. Самое плохое вот в этом ситуации с F-Droid, это то, что может произойти, это Google действительно выдаст какой-то супер-мега-ключ под названием F-Droid. Скажет, ребята, мы хорошие, мы добрые, вот, вот вам ключ F-Droid, вот, подписывайте им все ваше говно, мы ничего модерировать не будем, мы ничего проверять не будем, вот вам ключ, и давайте жить дружно. Это худший вариант, потому что вот у нас есть сейчас такой замечательный, униженный, оскорбленный F-Droid, который не может продолжить жизнь. Вот. У нас есть F-Droid, который за все хорошее против всего плохого, униженный, оскорбленный, и вот это просто идеальная жертва. Если Google с ними заключит какое-то особое соглашение, это будет очень, очень сильно обидно, потому что следующих обиженных и оскорбленных искать будет сложно. Вот. Если же униженные и оскорбленные на это дело не пойдут, на создание эксклюзивного ключика F-Droid, то очень будет даже весело посмотреть, чем это дело закончится. В конце концов, в этих ваших штатах гражданская позиция штука сильная, петиции штуки сильные, и вот этот самый информационный шум, информационный, как это сказать, понос, когда куча людей скандирует у тебя перед офисом какую-то хуйню, это им как раз не надо.
Дядь Светик, у них просто не хватит дипломатии, чтобы со всеми договориться. Вы же понимаете, что сегментов, ёб твою мать.
Ты понимаешь, что и F-Droid'ом пользуется ничтожно малое количество людей, пердоликов, которые ни на какие митинги не пойдут, никому там писать не будут, никаким конгрессменам. Просто если F-Droid прямо сейчас вот закроется нахуй и все, и никто это особо и не заметит. Поэтому это не то.
Нет. Это породит раковую опухоль на цифровом вот сегменте.
Нет, ты не понимаешь. Главное рассказать, что есть такой F-Droid, который борется за все хорошее против всего плохого. А еще F-Droid поддерживает трансгендеров и квир-активистов. Вот. И вот с ним, а еще негров, гей-нигеров поддерживает. И вот с таким хорошим F-Droid борется Google. Продолжать надо?
Нет, понимаешь, что это не работает уже. Уже у всех усталость от гей-нигеров, трансгендеров, и F-Droid тем более такого не заявляет. А даже если заявлял, знаешь, Google регулярно постит фоточки своих трансгендеров, поэтому по трансгендерности Google сильно выигрывает, поэтому Google будет решать, как хочет, и ограничивать, как хочет, а все эти пердольки с F-Droid'ом отсосут.
Главное, чтобы они были униженные и оскорбленные. А уж там трансгендеры, гей, нигеры или еще какая-то еще вещь, неважно. Главное рассказать об этом Греточкам Тунберг в множественном числе. А Греточки уже сами все сделают.
Греточки ничего не делают просто по... Блять, регулярно. Греточки ни хера не делать не нужны. А настоящая Греточка, которая вот Греточка-Греточка, сейчас сосет какие-то израильские члены где-то там на захваченном судне. И толку от нее ровно ноль. Поэтому ничего не будет. Все проглотят. Опенсорсники, пердолики не нужны. F-Droid можно закрывать прямо сейчас. В принципе, особых потерь не будет. Вот когда TikTok блокировали в США, вот тогда были протесты, тогда писали письма, и тогда это все обсуждали. И вдруг это уйдет незамеченным, всем на него насрать, и то, что они показывают себя обиженными, тоже всем насрать, потому что они просто нерелевантные.
Одно предложение, разрешите, в котлован и с утеса.
Кого именно, F-Droid или Google?
Нигеров, пидорасов, всяких пидорасов, там все, что пагубно влияет на развитие человечества, на вот природу, так скажем. Можно откопать огромный котлован, и вот есть такой пулемет «Утес» называется, и с него захуячить их всех, там Грету Тунг, там всех, кого этот, кого признают, короче, ну, как бы у всех в голове есть прямой алгоритм развития человечества. Дядя от тети зачинает ребенка, тетя рожает ребенка. А вот когда дядя с дядей ебется, все в котлован, здравствуй.
Очень-очень так нетолерантно и непрогрессивно.
Так, что нам тут пишут? Так, значит, когда местные айтишники наведет порядок с зоопарком доменов из Кейпчан? Вот, не знаю, чем больше доменов, тем лучше, зачем там порядок наводить. Вот сидите, наслаждайтесь, вам столько доменов дали, заходи на любой, вот одинаково не работает, а вы вот, плюетесь, ну что такое, неблагодарные. Присылают ссылку на, внимание, Хабр. На новость. Суд оштрафовал Почту России за долгую доставку электронного письма. Сейчас мы это прочитаем, наверное.
Погоди. Самое главное, это мы не обсудили слияние Android и Chrome OS. В общем, товарищи идут теперь другим путем, путем Microsoft. Напоминаю, у нас была замечательная операционная система Symbian, если кто помнит. Сначала Symbian, ну как замечательная, школьная на самом деле. Сначала ее купила Nokia, потом Nokia купила Microsoft, и Symbian стал резко не нужен. Также у нас была прекрасная операционная система Windows 7, которая, в общем-то, вот просто была для меня ультимативной операционочкой. Но в Microsoft решили так, давайте мы скрестим современные телефоны, планшеты и десктоп в одно. И родилась Windows 8 со своим ебаным блядским плиточным интерфейсом. Тебе напомнить, как все любили этот плиточный интерфейс?
Зачем ты это рассказываешь? Какая разница, что там все любили, не любили? Вам жрать положили, жрите, и никто вас не спрашивает.
Позвольте. Для меня и всех прочих ньюби я бы хотел разъяснения, что такого хорошего было в семерке. XP, понятно, там был повальный plug and play. А семерка? Ну, кроме того, что она была лучше Висты, совместимость с прошлыми версиями налажена.
А на самом деле у тебя в семерке появилась Aero, у тебя появились, ну, они вообще-то появились еще в Vista. А вообще Windows 7 технически называется 6.1. То есть это допиленные до человеческого уровня Vista. Вот, они переделали драйвера, они поменяли графический стек, они сделали охуенную работу, и семерка для своего времени была еще одним технологическим чудом. Более того, когда релизили семерку, перед релизом семерки ответственным был технарь, которого поставили. Один из столпов Microsoft был, я уже не помню фамилию. Вот. Естественно, после семерки его выкинули, ну и был провальный запуск восьмерки. По поводу того, что вот вам наложили сверху, как покакали на тарелку, а вам это жрать, нет, так это не работает. И быстренько высрали 8.1. Где вы такие, пук, срень, извините, простите, извините.
Никто не извинялся, высрали просто и высрали, и дальше пошли, и дальше продавали винду, и никто не бастовал, винду не возвращал, деньги обратно не требовал, и винда не стала менее популярна, год Linux в очередной раз не случился.
Ну, я с тобой не согласен. Вот, Windows 11, посмотри, во что ее сейчас превратили. И это, так сказать, тоже по просьбам трудящихся. А я, кстати, напоминаю, Windows 10 последняя винда. Вот, после 10-й винды 11-й не будет, а она, сука, случилась. Ну да ладно, я не об этом. У нас была попытка скрестить ежа и ужа. То есть вместо того, чтобы у нас был большой экран с high DPI, нам дали маленький экран и дали большие ебаные ублюдочные плитки. Это понравилось примерно никому. Вот. Ну а самое главное, вот по поводу «жрите, жрите», ну, люди проголосовали своим рублем и своим долларом. А где платформа Windows Phone сейчас?
А при чем здесь Windows Phone, если мы говорили про Windows плитки на компьютере? Как это связано?
А вот они, эти самые плитки, решили засунуть в телефоны и также решили продавать. Вот у нас горячая платформа, Hot Platform, как раз то, что и было основным слоганом Nokia. Вот у нас винфоны, это будущее, настоящая Windows, настоящая изуродованная Windows на вашем телефоне. Ну и чем это кончилось? А это кончилось тем, что и десктоп изуродовали, и Nokia сумели потопить, и ваша горячая платформа сдохла. И что самое удивительное, до сих пор УВП еще не отменен, до сих пор это дерьмо как-то теплится, живет. Вот, Винфон сдох, а УВП нет.
Ну, не вижу никаких проблем. Windows Mobile подыхал еще задолго до плиток, был никому не нужен. Плитки и покупка Nokia скорее была попытка дефибрилляции сохранить это никому не нужное говно хоть как-то на плаву. А плитки УВП, ну и чё, OLE тоже до сих пор существует. OLE придумали деды Windows 95, чтобы встраивать одно говно в другое говно. И как бы оно до сих пор не выпилено, вроде технически можешь пользоваться, только никому не надо тоже.
Ну, OLE – это отдельная технология для связи, вот, а УВП – это, грубо говоря, отдельная такая подсистема, которая, вот, знаете, вот мы решили, что...
Ну, не крути жопу, OLE, кроме винды, никому не нужно, это придумали вот для винды, и в винде это пытались популяризовать, потом же в винде это и сдохло, это точно то же самое для пользователя, по крайней мере.
Да, да.
Для тупого пользователя просто непонятные буквы.
Нет, для тупого пользователя это технология, которая вот продвигалась, и на которую был маркетинг, которую продвигали как преимущество операционной системы. То же самое, что и с плитками. Был маркетинг, и простому пользователю продвигали как какой-то продвинутый интерфейс, а он ему не всрался. И вот то же самое с УВП. Продвигалось как какой-то вот... Короче, технология для вот того, что мы будем, короче, и на телефонах, и на планшетах, и на компьютерах делать одинаковые приложения, будут одинаково выглядеть, одинаковые анимации, у нас будет экосистема, и тоже вот как-то никому нахер не надо. Для обычного пользователя все это выглядит одинаково, как была какая-то идея, был маркетинг, потом она как-то забылась и до сих пор теплится где-то кому-то нужная.
Нет, нет, нет. Это совершенно разные вещи. Если раньше у тебя были серенькие окошки, которые стартовали за 0,001 секунды, то теперь у тебя стартует что-то вроде веб-браузера, которое долго шуршит непонятно чем, запускает анимации, и вот главное окно наконец-то просралось.
Это не проблема на современных компьютерах, которыми пользуются большинство пользователей. Это проблема только для тех, кто не обновлял компьютер с 2010 года. У них вот, да, им надо вот срочно серые окошки, иначе у них все тормозит.
Нет, нет, я смотрел у обзорщиков, когда только 11-я винда вышла. Топовое железо, топовые конфигурации. Как же... Вот эта 11-я винда при релизе тормозила. Это был просто пиздец на топовом железе.
Свинья везде грязь найдет, тем более это обзорщики, ты их хлеб.
Когда выходила 10-я винда, Technical Preview, последняя, я ставил самую первую и самую последнюю, и потом ставил релиз. Это все было максимальное говнище, которым пользоваться невозможно было. Это было примерно... Но около, не знаю, 3-4 месяцев после релиза десятка была просто отвратительной во всех планах. И сейчас десятка, которую все так говорят и любят, и вот зачем нужна 11-я, когда есть 10-я, это десятка, которая совершенно не похожа на то, что было сейчас. А 11-я винда – это как раз-таки десятка, это не новая Windows, это буквально, ну, апгрейд над 10-й виндой. Улучшенная десятка, грубо говоря. Для кого-то ухудшенная, но это не важно. А то, что выходила тогда десятка, ну это просто было калище. Ну, этого никто почему-то не помнит. Все вспоминают уже десятку, даже не годичную, там двухгодичной давности, с обновленными уже иконками, обновленным интерфейсом.
Давайте вспомним Windows Vista. Ее, наверное, делал тот же самый технарь, которого ставили вот Windows 7 делать, и до этого просранную Windows Longhorn. Вот оно как, по-вашему, тормозило их вообще, как нормально работало? Ведь это же, наверное, технарь там вот руководил процессом разработки.
Дядь Прочерк, разрешите?
Давай.
А этот, ну, за память заговорили, а кого с досей, почему взялось-то Windows? Вот характер. Верное вот это отличие-то.
Отличие чего от чего, по каким признакам?
От DOS, то есть от консолечки вот этой, ну, от терминала точнее, и уже подсказку дал. Да и это и Windows, кстати, вот почему и Windows-то в окнах, да, вот это все, и визуально как-то все удобнее стало.
В то время Джобс и Билли из IBM подсматривали на Xerox PARC, которые придумали эти оконные интерфейсы, просто они подсматривали по-разному и не очень хорошо скопировали. Ну, точнее, скопировали-то они хорошо, они понимали, что передирать один к одному очень палевно и неприятно, поэтому каждый из них добавил свою немножко ебанутость в свои окна.
Ну вот чем отличается 10 от 11, вот, например...
Ну, как-то панель задач посередине для пользователя, вот, программы более новые запускаются, игры, там Vulkan, DirectX последний, какие-нибудь еще API-шки в ядро добавили, API-шки в системной библиотеке. Ну, вообще... Нам присылают сообщения. Да-да, чё?
Да я говорю, я ожидал от товарища Добро ответ, ну, да. Прочерк, вы ответили, все, извините.
Добро, ты что думаешь по этому поводу?
Чем 11 отличается от десятки?
Ну, конечно.
Но это, ну, как и говорили Microsoft раньше, что десятка будет последней виндой. Ну, и так, пока так и получается. То есть, это просто цифры, это как, ну, я даже, это как новый Android. То есть, что-то новое, но глобально ничего. Вот чем, например... Какой сейчас 15-й Android отличается от 14-го или 16-й? Ну вот кто скажет? Ну там новый визуал. А на техническом плане это ж, ну, все та же шляпа, по сути. Там что-то добавили, так же и сейчас и с виндой. Ну это просто циферка, что-то новое. Не может быть десятка. Ну они могли, не знаю, к названиям прийти, как macOS, там всякие названия. Хотя у них есть цифры все равно. Но в принципе, это просто новая десятка, обновленная. Это и под капотом это обновленная десятка, и просто с обновленным интерфейсом, ну и новыми фишками техническими, которые будут только эксклюзивно в 11-й, чтобы на десятке долго не сидели. Вот десятка как раз-таки уже в этом году, в следующем месяце, все, типа, ну, не будет поддерживаться. И со временем какие-то программы еще будут работать, но со временем просто не будет поддерживаться. Запускаешь какую-то новую игру или приложение, тебе скажут, Windows 10 не поддерживается, и все.
Чем семерка отличается от XP, кроме украшательств? В ней Windows File System реализовали? Нет. Что-нибудь еще или перешли сделали?
Профессор нет, подключился. Нет. Ну-ка давай, Лэн, жги.
Нет, ну я спрашиваю. Мне тут товарищ начальник сказал что-то про украшательство, но это ведь херня.
Нет, графическая подсистема это совсем-совсем не херня. Драйвера, которые они поменяли, тоже не херня. Вот процентик говорит 64-битная полноценность, ну, вообще-то, это все было еще в XP-шке. Вот, а ядро действительно переписали. Причем не раз переписали. Избавились от старого наследия Intel и Tanium-ов. Это тоже, в общем-то, плюс. И самое главное пользовательское отличие, это вот я сейчас до сих пор сижу на семерочке. До сих пор. А на XP-шечке нет.
А кто в этом виноват? В этом операционная система виновата? Или тебе просто не хватает софта, который делают сторонние разработчики, которые просто забили на Windows XP и все? Им нормально.
Ну, я бы, например, мог поставить сертификаты новые, вот. Но, к сожалению, в новые сертификаты в Windows XP не устанавливаются, потому что имеют системы подписи, которые закрытые Windows XP не реализует. Вот. Так что сторонними средствами это не решить.
Так не пользуйся средствами Windows XP для проверки подписи. Тебе зачем эти подписи нужны? Например, чтобы установить HTTPS-соединение с браузером. Вот со своим браузером разбирайся, пусть он сам проверяет эту подпись и запрограммирует туда OpenSSL в линку и проверяй, что хочешь.
Вот, и тут вопрос возникает, а что это я?
Вот сразу.
А что это операционная система? Операционная система предоставляет тебе систему для того, чтобы у тебя прикладные приложения, там, программы работали. А сертификаты операционной системы как бы не обязаны тебе проверять.
Дать против.
Да, именно так. На Linux, например, операционная система твои сертификаты не проверяет, ей это не надо. На macOS, наверное, ну, не знаю, что там накрутили, может быть, там что-то есть стандартное.
А что же такое WinCrypto, WinTrust, вот это вот все? Вот это кто придумал? Уж не операционная ли система?
Слушай, если тебя не устраивает WinCrypto или WinTrust, не пользуйся, тебя никто не заставляет. В чем твоя проблема?
То, что весь софт использует WinCrypto, WinTrust. Вот, например...
Еще раз, это софт сторонних разработчиков. Вот иди к ним, поклонись в ножки и попроси, чтобы они перестали использовать WinCrypto, WinTrust, потому что Windows XP не может поддерживать последние сертификаты, а тебе очень хочется. Либо иди и сам в open source закоммите патч, который прилинковывает OpenSSL и проверяет сертификаты последние. Вот все. Операционная система тебе должна переключать процессы, переключать контекст процессора, доступ к файловой системе, защищенный режим работы с памятью, доступ к функциям железа, какие-то драйвера и все. Никакие там вспомогательные функции она тебе не обязана. Это было сделано для удобства разработчиков в свое время. То время ушло, тебя это больше не устраивает, так что сам решай эти проблемы.
Чисто начало. Вот дядь против.
Сука, Таненбаум, падла, это ты?
Ты просто вот любишь, так сказать, пожаловаться на свою судьбу, а ничего для этого делать не хочешь. Я могу загрузить Windows XP, открыть Polymon браузер и спокойно по HTTPS ходить, и там никаких проблем с проверкой SSL нет. Ты просто придумал какую-то херню, оправдал ее тем, что Microsoft вот сделал такую вот вещь, и теперь она больше не работает, и теперь ты сложил ручки и сидишь, жалуешься просто.
Да, это неудобно. Мне сказали, что вот теперь использовать OpenSSL и прочие вещи не нужно. Вот мы тебе даем API, вот мы с тобой заключаем контракт, вот мы тебе даем кучу DLL-ок, вот бери, пользуйся, WinAPI, пиши свои приложения, они будут легкие, простые. И я сел в это дело. Я написал свое легкое, красивое приложение, которое использует WinSox, WinCrypto и прочее.
А потом Microsoft решила не обновлять это говно для работы с новыми цифровыми подписями, и ты винишь в этом кого? Microsoft, Windows или что? Ты сам этого говна под это говно подписался, тебе никто не обязывал его, не обязан был его поддерживать, и теперь винишь опять же других. Ты сам в этом виноват.
Вот, и я въёпан, и еще и я же и виноват. А что я сделал в жизни не так? То, что повелся на обещания?
Да, именно так. Ты повелся на обещания и стал зависим от посторонних людей, от Microsoft, которые тебе вот, ну, не обязаны вообще никак.
По-моему, Дом 2.
Позвольте. Но ведь при компиляции программ под Windows... Туда есть опция, чтобы вставить целое ядро конкретного Windows. И можно под Windows 95 запускать приложение для десятки.
Хуй защику можно запустить. Ой, извините, этот руку в пизду бабе. Дом 2. Мы вроде про новостя.
Нам пишут сообщение. Соведущий опять манипроецирует, власть имущие будут делать, что им нужно, гейнигеры из дальнего космоса и прочее. Угнетенные тоже их карты, разыгрывается она опять-таки в их интересах, а не твоих, эвдроиды и прочих неудобных около антисистемщиков. Не знаю, на кого тут наезд конкретно, я запутался среди гейнигеров и угнетенных, но ладно. Еще пишут. Другой анончик. Ну все, теперь точно Венди капец, и пофиг, что у МС бабки, влияние лоббистов в правительстве и овер 9000 ПР ресурсов, прочих ресурсов. И да и у Мазда бизнес-схема такая уже лет 30. Говно, около говно и далее. А делается это для обкатки, для черного пиара, для контраста или еще чего? Ну, да, наверное. Так, ну давайте дальше читать новости. Нам прислали ссылку на Хабр, вот, и сейчас я это зачитаю. Волгоградский суд назначил штраф Почте России за задержку доставки электронного уведомления. За нарушение сроков компания выплатит 30 тысяч рублей. Управление Роскомнадзора по Волгоградской области Республики Калмыкия взыскало штраф с почтовой службы за несоблюдение сроков доставки электронного сообщения через интернет. Несмотря на наличие интернета и необходимого оборудования, доставка уведомления заняла 10 суток. Разбирательство началось после жалобы клиента. Мужчина отправил заказное письмо с обязательным уведомлением о вручении и оплатил услугу электронного оповещения. По условиям услуги сканированная копия уведомления должна была появиться в личном кабинете отправителя в течение суток после вручения письма адресату. Этого не произошло. Письмо было доставлено 19 мая, и уведомление должно было появиться 20 мая. Фактически файл загрузили в личный кабинет только 29 мая. После изучения обстоятельств дела Роскомнадзор подал иск в арбитражный суд Волгоградской области, и суд не нашел причин для задержки сообщения. В решении суда указано, что у Почты России была возможность соблюдать нормативные требования, однако компания не приняла все необходимые меры. Суд назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Нам пишут. Да, сейчас соведущий опять на мане проецирует, что теперь точно Венди капец, так как что-то там ему и 3,5 технарям с Ютуба не понравилось, и плитки неровно положили, тупо плохо сделали. Ну, да, Сейчас такой дефицит, что нету устройств, нету программ обеспечения для вот этих самых технарей. Это же люди неспокойные, им надо что-нибудь напрограммировать, что-нибудь похакать, вот попаять. А сейчас все коммерциализировалось и ориентировано на домохозяек, на потребление контента, на экосистемы, на огороженность забором, вот на все это. Поэтому вот людям, которым надо что-то похакать, что-то попрограммировать, что-то поустанавливать, им вот некуда податься. Ну что ж, читаем дальше сообщение, точнее новости. У меня есть новость про Apple, про Сэм Альтмана и ChatGPT мы тогда попозже почитаем. Давайте прочитаем про Apple, раз уж мы вот так начали. Итак, Apple предлагает устранять царапины на новых iPhone 17 Pro при помощи солевого раствора. Новейшее семейство смартфонов Apple уже попало в новости в не очень приятном контексте, когда посетители фирменных магазинов начали обнаруживать, что демонстрационные экземпляры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max обзавелись заметными царапинами на задней поверхности корпуса буквально за считанные часы с момента начала продаж. Apple предложила персоналу магазинов бороться с этим при помощи соли. Как отмечает Марк Гурман из издания, традиционно посвященный служебный документооборот Apple, компания предложила персоналу фирменных магазинов не только регулярно протирать заднюю поверхность демонстрационных экземпляров iPhone 17, но и использовать при этом сочетание традиционного чистящего раствора с солью. Каков именно химический состав этого раствора, судить сложно, но представители издания испытали этот способ восстановления поверхности iPhone 17 Pro на практике, пройдясь водным раствором морской соли по царапинам, и те исчезли с поверхности задней крышки смартфона. До сих пор Apple утверждала, что анодированный алюминий, из которого сделаны корпуса iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, не так уж восприимчив к появлению царапин, а наблюдаемые в магазинах следы на корпусе являются результатом переноса материала изношенных магнитных держателей на заднюю поверхность смартфона. В китайских магазинах Apple, как отмечают некоторые очевидцы, на держатели были установлены силиконовые накладки, которые охватывают их по окружности вместе с гранями, которые ранее могли оставлять следы на корпусе смартфона при контакте. Другими словами, Apple пока считает проблему не слишком серьезной и каких-либо масштабных кампаний в этой сфере проводить не собирается. Вот такие дела. Кто-то говорил, что там анодированное покрытие стирается с граней, которые там загнуты под слишком большим углом, а оказывается, это просто MagSafe, вот эти стойки терлись об этот самый анодированный алюминий и пачкали его. Вот.
Мы не знаем, это одна и та же проблема или разные проблемы.
Ну, пишут, что предлагают устранить царапины при помощи солевого раствора, вот. А в китайских магазинах силиконовые накладки ставят. Но очевидно, что это одна и та же проблема, что у нас связано, потому что в прошлой новости, где мы обсуждали царапины, было отмечено, что царапины наблюдают в Китае сразу после начала продаж вот в магазинах на демонстрационных экземплярах. Теперь пишут, что в этих же китайских магазинах на эти MagSafe натянута силиконовая оболочка, чтобы не царапать вот эти айфоны. Поэтому, очевидно, одно и то же.
Не факт, что это одни и те же царапины.
Ну, посмотрим. По крайней мере, теперь вот более-менее понятно, о чем идет речь. Итак, из других новостей. Вздувшаяся батарея Galaxy Ring зажала палец пользователя и отправила его в больницу. У пользователя Samsung Galaxy Ring раздулась литий-ионная батарея, из-за чего устройство намертво застряло на пальце и потребовало медицинского вмешательства. Инцидент произошел перед посадкой на рейс, который пострадавший в итоге пропустил, а сам случай вновь вызвал вопросы к безопасности аккумуляторов в носимых гаджетах. Как стало известно изданию, один из пользователей сообщил, что во время путешествия его кольцо Galaxy Ring начало раздуваться, а разбухшая батарея плотно сжала палец, не позволяя снять кольцо. На опубликованных в соцсети X снимках видно, как внутренняя часть кольца в зоне расположения аккумулятора деформировалась и вдавилась в палец. При этом внешний диаметр кольца имеет вогнутую форму, не оставляя батареи пространства для расширения наружу, а корпус из титана, обладающий высокой прочностью, не поддался деформации. Дэниел, имя пользователя, отметил, что происшествие случилось непосредственно перед регистрацией на рейс. Однако сотрудники авиакомпании отказались допустить его к полету из-за наличия у пассажира устройства с раздутой литий-ионной батареей. Впоследствии ему пришлось обратиться в больницу, где кольцо удалось снять. Это уже второй подобный случай. Ранее в соцсетях также сообщали о вздутии аккумулятора практически в новом Galaxy Ring. При этом причина не была связана с перезарядкой. Характер деформации в обоих случаях оказался идентичным. Часть внутреннего кольца напротив датчиков резко выгнулась, будто под воздействием экстремального давления в одной точке. Здесь есть заметка к новости. Написано: на данный момент компания Samsung не предоставила официальных комментариев по поводу произошедшего, однако, как сообщается, ее представители уже вышли на связь с пострадавшими через социальные сети. Короче, не покупайте телефоны и вообще продукты Samsung. В прошлый раз их телефончики, аккумуляторы горели очень ярко, потом вздувались, потом вот опять горели, теперь кольцо у них вздувается и палец пережимает, а то доноситесь, такие кольца ампутировать придется. Вообще не покупайте Samsung, что-то у них не так с батарейками.
Зато жизнь у них гораздо ярче, чем у тебя.
Не, спасибо. Такой яркости мне в жизни лично не нужно. Вот, дальше читаем. Японский Google придумал бесклавишную клавиатуру с дисковым набором. Японский филиал Google решил в этом году не нарушать традиции и уже в 14-й раз представил иронический концепт клавиатуры. Совершенно непрактичный, но остроумный. На этот раз вместо традиционных клавиш здесь диски, как на старых телефонах. Цитата: «Мы заметили, что на предыдущих клавиатурах чего-то не хватает. Это вращение», — пояснили в японском Google. Раскладки на традиционных клавиатурах разбиты по блокам клавиш. Не отстает и эту, у которой есть отдельный диск для аналогов трех кнопок в левом верхнем углу, отдельный для модификаторов FN, Alt, Ctrl и Shift. Тройной диск для основного набора букв. Диски вместо групп управления курсором и стрелок. Два диска для арифметических знаков. Диск цифровой группы и, наконец, стоящий отдельно Enter, который вместо диска вращается сам. Замена кнопок дисками хотя и замедляет процесс ввода, но зато сокращает вероятность опечаток. А три диска для набора букв можно вращать параллельно и оптимизировать набор, говорят авторы проекта. Они предлагают выпускать дисковые клавиатуры в разных цветах и дополнять их аксессуарами, например, чехлами для бесшумной работы. А для беспроводной мыши предложена подставка в виде классического телефонного аппарата с рычагами. От нее к компьютеру тянется витой телефонный провод.
Баян! Блять, дисковая клавиатура была предложена сначала на 1 апреля самим Гуглом, потом это была шутка от Apple, I will. Вот. Даже были шуточные обзоры на Ютубе 15-20 лет назад.
Я когда еще был школьником, видел в журнале «Хакер» какую-то заметку о DIY-щике, который еще тогда придумал на основе старого советского дискового телефона IP-телефон путем вставления точки в телефонный аппарат дисковый, и типа можно набрать IP-адрес через диск, а точки в IP-адресе расставлять, нажимая вот кнопочку отдельную, просверленную там в телефонном аппарате.
Не нужно. Любой IP-адрес можно добить нулями. То бишь 127.0.0.0.0.0.0.0.0.1.
Нет, так некомфортно и неинтересно. Зачем, если можно встроить кнопку?
Ну да, да. Но зато так можно набирать IP-адреса без кнопки, без точки.
Ну что ж, давайте зачитаем новость про 3DFX Voodoo. Итак. Энтузиаст раскрыл потенциал легендарной видеокарты 3DFX Voodoo. Пришлось утроить память и добавить ТМУ. Революция в мире трехмерных компьютерных игр, возможно, началась с видеокарты 3DFX Voodoo. Революционный характер ее архитектуры подтвердил YouTube-блогер Pixel PPS, который увеличил ее объем памяти с 4 до 12 мегабайт и при поддержке румынского инженера под псевдонимом SDZ установил на нее дополнительный блок наложения текстур. В конструкции Voodoo для связи между чипами используется многоточечная шина. В стандартной конфигурации на видеокарте есть один чип интерфейса буфера кадра, который собирает картинку, и чип блока наложения текстур с билинейной фильтрацией. Между ними проложена шина с разрядностью 2 по 16 бит. Одна линия для чтения и одна линия для записи. Причем шина записи может обращаться к трем блокам наложения текстур. А в обратную сторону сигнал проходит последовательно до исходного блока нулевого блока наложения текстур. Стоит отметить, что 3DFX Voodoo изначально поддерживала работу в массивах SLI, и несколько компаний выпускали ее модифицированные версии с дополнительными блоками и увеличенными объемами памяти, а также дополнительные платы расширения. Ведущим производителем такого оборудования была Quantum 3D, чья продукция предназначалась для профессионалов и игровых автоматов. На обычной видеокарте блоки интерфейса буфера кадра и наложения текстур и по 4 мегабайта памяти был выделен на каждый вот этот вот блок. Что... Вот эти вот блоки наложения текстуры и интерфейса кадра имеют по 2 мегабайта памяти, из-за чего максимальное разрешение на выходе составляет 640 на 480 пикселей. А с увеличением объема памяти вдвое расширение возрастает до 800 на 600 пикселей. SDZ модифицировал 3DFX Voodoo, подключив к FBI 2 ТМУ, вот к интерфейсу буфера кадра, 2 блока наложения текстур, а также выделив по 4 мегабайта памяти на каждый чип, что в сумме дало 12 мегабайт. Такой вариант не поддерживается оригинальными драйверами Quantum 3D, поэтому игры на DirectX 3D с этой видеокартой в общем случае не запускаются. Зато работоспособность сохранила собственный Glide API для 3DFX, и изменив несколько переменных в файле AutoExecBat, некоторые игры все-таки удалось запустить. На практике, однако, выяснилось, что ее возможности ограничивал процессор. На первом Intel Pentium прироста производительности добиться не удалось, зато с Pentium 3 он составил от 40% до 60%. Ну чё, людям заниматься нечем, вот. Зачем 12 мегабайт на 3DFX Voodoo? 12 мегабайт, по-моему, уже достаточно, чтобы GTA 3 запустить. Ну так, если там, конечно, не Voodoo стоит, а видеокарта.
Дядя Прочер, вот людям, на самом деле, вот вы меня извините, людям заниматься, походу, реально нечем, блядь. Они вот уже начинают жира беситься. По-моему, надо этот прокипятить, блядь.
Но это же YouTube-блогер.
Мне вот тоже заниматься нечем, потому что спонсор меня не финансирует, спонсор меня не кормит. Я лежу с утра до вечера на кроватке и вот тоже занимался бы такими проектами.
А у тебя есть румынский инженер, который тебе впаяет вот блоки на видеокарту?
У меня есть прочерк, который, в принципе, умеет паять, но прочерк так сговнился в последнее время, что хуй знает.
Ну, это же я, мне не всралось это Voodoo 3DFX и заниматься такой хуйней.
В эфире, да, решили вот эти отношения выяснять прямо сейчас?
Словно что-то плохое.
Ну, по-моему, не надо.
Нам присылают сообщение. А есть Samsung Link на шее, у нас спрашивают. Не знаю, но то можешь купить, и если тебе надо, такую подушку для авиаперелетов, она надувная, вот хорошо обволакивает шею, можно положить голову на бок и спать, например. Я думаю, в принципе, то, что тебе надо. Дальше пишут. Предлагаю вправлять мозги инженерам Apple солью. Какую именно, не уточняю.
Полностью одобряю. Вот максимально одобряю. Правда, не указано, а куда именно эту соль надо вводить.
Ну, как и айфона, наверное, обтираться ей нужно.
Эх, молодежь не знает популярного советского применения соли.
Я сейчас задумался и понял, что, наверное, в Советском Союзе что только с солью не делали. Наверное, вот все, и лед посыпать можно солью, и банки поставить солью, и в рот положить солью, глаза промыть солью, жопу помыть солью, не знаю, в вены себе заправить солью. Вот все можно сделать солью, потому что соли много, а что с ней еще делать?
Эх, каждый советский школьник знал, куда будет применена ему соль, в какое место.
Да, в ружье заправить соль, наверное. Ну что, читаем следующую новость. Сайт и бренд закрывшегося известного магазина player.ru сдадут в аренду не дешевле 500 тысяч рублей в месяц. На этой неделе на веб-сайте закрывшегося интернет-магазина player.ru появилось объявление об аренде бренда и действующего сайта. Привлекло ли это объявление большое количество потенциальных арендаторов, пока неизвестно. В сообщении сказано, что, цитата, «это не просто домен, а полноценный бизнес-инструмент». В числе преимуществ в объявлении указывается, цитата, «узнаваемый бренд с многолетней хорошей репутацией», готовый поисковый и прямой трафик, целевая аудитория с высоким уровнем доверия. Потенциальным арендаторам предлагается платить 1% от общего оборота, но не менее 500 тысяч рублей в месяц. Арендатор сайта и бренда будет выбран на тендерной основе. В объявлении есть адрес почтового ящика для подачи заявок. По данным источника, эта почта принадлежит члену Союза арбитражных управляющих. Он назначен финансовым управляющим в деле о банкротстве основателя интернет-магазина, который был признан банкротом в феврале прошлого года и уполномочен продавать его имущество.
А где же теперь покупать товары ниже рыночной цены?
Не знаю, но это хороший вариант. Вот арендовать их домен, арендовать их бренд и запустить там имидж Барду, как было вот с другим интернет-магазином, чего там, Окон, что ли, или чего там было?
Телевизоров, плазма и хай-фай.
Ну вот практически, ну то же самое.
А можно ссылку на эту новость?
Сейчас для тебя найдем.
Я просто хотел это дело ответить, то там столько всего охуенного. Это вот просто... вот я не знаю даже, как на это реагировать.
А что, тебя распирают чувства? Тебя что-то связывает с этим сайтом, этим брендом или что?
Нет, давай попробую я зачитать это дело.
Я не понимаю, как такой успешный магазин может закрываться, ведь, ну, как было сказано из новости, аудитория лояльна, ее много.
Да, да, давайте я зачитаю еще раз, потому что это феноменально. Это не просто домен, а полноценный бизнес-инструмент. Бизнес-инструмент чего? Для просирания денег? В числе преимущества оказывается узнаваемый бренд с многолетней хорошей репутацией. Ну, узнаваемый, да, но в каком контексте? Это то, что, а, бля, это то из 2000 года, оно еще живо. Многолетней хорошей репутацией. Ну, после этого объявления уже хорошей репутации не будет, потому что явно, что это не те люди. Поэтому о репутации уже говорить нельзя. Готовый поисковый и прямой трафик. Вот мне интересно, кто в 2025 году ищет плеер.ру или туда напрямую заходит? Вот кто?
Так, целевая аудитория с высоким уровнем доверия. Доверия к арендуемому сайту. То есть, смотрите, вот здесь раньше жила Ленка. Я любил ходить к Ленке, у Ленки никогда СПИДа не было, вот. Но сейчас в эту квартиру арендуют какие-то другие левые люди, но я тоже к ним буду ходить трахаться без презерватива, потому что раньше здесь жила Ленка, а Ленка мне нравилась. Это такая логика?
Ну да, а что не так? Вот смотри, есть шаурмячная, там вот ты покупаешь шаурму, и ты понимаешь, что ты с нее вот не дрищешь, как из пушки. И будешь дальше ходить в эту шаурмячную, даже если там шеф-повар поменяется, потому что ты доверяешь бренду, ты доверяешь вот этому месту, ты доверяешь тому факту, ну не факту, у тебя есть надежда, что даже если найму другого шеф-повара, то его научат тоже не чесать жопу голыми руками, которыми ты заворачиваешь шаурму, либо хотя бы мыть их потом после этого, что вот эта традиция вот в этом месте как бы сохранится.
Блять, охуенно. Но это значит, это все равно, что сжечь эту шаурмячную, на этом месте построить новый бизнес-центр и написать, вот здесь когда-то была шаурмячная, мы соблюдаем традиции, а слева написать «аренда».
Ну да, так все и работает, а что?
Вот, но самое веселое, потенциальным арендодаторам предлагается платить 1% от общего оборота. И вот тут-то как раз, по идее, и надо открывать плазму и хай-фай. Очень выгодно. Но в следующем не менее 500 тысяч рублей в месяц... Мечта о плазме и хай-фай закрывается. Это очень печально.
Ну, что поделать, будем мониторить. Если не найдется желающих, может быть, домен скинут прямо так, а потом его кто-нибудь и перехватит, и закиберсквотит.
В общем, помним Player.ru, один из первых интернет-магазинов в этой стране. Я им никогда не пользовался, никогда туда не ходил. Вот. И то, что оно сейчас вот так продается, ну что, что ж, печалька, печалька, конечно. Ну да ладно.
Так, нам пока ничего не пишут, я зачитаю еще одну новость.
Подожди. Я вот ходила, но она автозаводской находилась. Это зелененькая вроде как веточка. Там еще куча стикеров было. Иди туда, иди сюда. Стрелочки там наклеенные. Вот. Достаточно, конечно... Ночь для меня это было неудобно и немножко странное место. Но вот какая-то такая история. В итоге я, по-моему, у них ничего так и не приобрел. Но зато посмотрел, как это. Там вот куча людей было, вот очереди, вот, и можно было покрутить аппараты, различные девайсы в руках.
Подожди, а в чем история? Ты сходил в магазин, покрутил, точнее, не так, ты сходил в магазин, там можно было покрутить аппараты, ты ничего не купил и вернулся домой. Это вся история, мораль где, я не понял.
Да, это вся история. Мораль, думайте сами, вот как бы не знаю. Я там наушники тогда вот натягивал, слушал накладные. Вот, собственно говоря, мне что-то не понравилось, и я их не стал выкупать.
Какая у вас у всех интересная жизнь? Сходили в магазин, целая история получилась.
Перевожу на русский язык. Нам рассказали экспириенс москаля о походе в Player.ru, если я правильно понимаю. Благодаря этому рассказу я узнал то, что Player.ru – это история для москалей. То есть это вроде как интернет-магазин, но интернет-магазин не для всех, а для москалей. Вот.
Ну, блин, если конкретно в твоей деревне не было, это еще ничего не значит. Что ты сразу вот обижаешься и вот тут все говоришь? Может, рядом есть миллионник, а там был какой-нибудь пункт выдачи или магазинчик тоже?
Конкретно в моем случае там была резервация товара, наверное, можно было бы и сделать заказ, но тогда пришлось бы платить за доставку деньгами. Вот, я заплатил то, что туда добирался своим временем и, возможно, тоже деньгами, чтобы потратить их на проезд, собственно говоря, туда. Так что, возможно, кто-то и получал заказы, не ходя в магазин. Возможно, это не только для москалей, но, тем не менее, поскольку я хотел послушать и убедиться в том, что мне это нужно либо не нужно, в итоге я туда пёрся самостоятельно.
Вот. У меня есть еще одна новость о том, что люди занимаются полнейшей херней и лучше пошли работать там, не знаю, ракеты в космос запускать или хотя бы там дворы мести. Итак, геймер собрал внутри Майнкрафта рабочий чат ГПТ. На это ушло 439 миллионов блоков. Игра Майнкрафт представляет собой песочницу, ограниченную только вашим воображением и творческими способностями, что в полной мере демонстрируется в видео от YouTube-блогера Сами Юри. Используя механику материала Redstone из оригинальной версии Minecraft, геймер сумел создать функциональную небольшую языковую модель искусственного интеллекта, работающую внутри игры. Если вы видели предыдущий пример экстремальной инженерии в Minecraft, то наверняка знакомы с работами Сами Юри. Его последний проект, получивший название CraftGPT, занимает объем 1020 на 260 на 1656 блоков. Он настолько большой, что для его демонстрации видео понадобился мод District Horizons. Небольшая языковая модель имеет 5 087 280 параметров и была обучена на Python с помощью набора данных TinyChat. По данным некоторых пользователей, отметившихся в комментарии к видео, языковая модель CraftGPT примерно в 23 раза меньше модели GPT-1 и примерно в 175 тысяч раз меньше модели GPT-3. Несмотря на заявленные характеристики, автор советует смягчить ожидания от CraftGPT. Модель часто может отклоняться от темы и выдавать грамматически неверные ответы или просто ответы, не соответствующие запросу. Кроме того, CraftGPT очень медленная модель. Даже несмотря на использование высокопроизводительного сервера Minecraft Redstone, для увеличения тикрейта в 40 тысяч раз, CraftGPT может генерировать ответ примерно за 2 часа. Без увеличения тикрейта ждать ответа пришлось бы более 10 лет. Те, кто хочет попробовать CraftGPT, могут скачать все необходимые файлы на GitHub, а авторы рекомендуют использовать ПК с объемом ОЗУ не менее 32 гигабайт, в идеале 64 гигабайта. На GitHub также есть инструкции по настройке и несколько полезных советов по максимально эффективному использованию небольшой языковой модели.
Папа, папа, я хочу какую-нибудь небольшую игру. О, сынок, а тебе понравится игра, где кубики надо расставлять? Да, папа. Ребеночек скачивает Майнкрафт и говорит: папа, папа, почему кубики требуют 64 гигабайта оперативы?
Не знаю, 64 гигабайта в современном компьютере это не так уж и много, поэтому не вижу проблем.
Это больше, чем у меня.
Ты в каком году свою оперативу вставлял в компудастер, напомни?
2012.
Ну вот, за 13 лет как бы надо бы еще оперативы поставить, все-таки что ты.
В современном мире даже 4 гигабайта в смартфоне с современной Android-осью — это достаточно тормознутое устройство, если оно не на Android Go каком-нибудь.
Не знаю, не знаю. У меня Google Pixel, по-моему, там то ли 8, то ли 12 гигабайт, работает нормально, все летает, там не Go стоит. Поэтому, наверное, зависит от того, что ты с ним делаешь. и вообще какие софтины запускаешь. Наверное, если запустить какую-нибудь софтину, откомпиленную современными смузи-разработчиками, то она вот действительно займет все 8 гигабайт, и фоновые какие-то процессы у тебя выкрутятся. Но что поделать.
Нет, ну 8 это не 4 все-таки. Начнем с этого. 8, конечно, вполне хватает. Но хотя даже на 4 вроде как еще ставят полноценные андроиды или уже нет. Но, по-моему, в 13-м еще андроиде, или до 12-го, еще 4-гигабайтные у них еще вроде были полноценные андроиды. А сейчас даже вроде нет такой возможности, ну, чтобы вендор поставил туда полноценный андроид.
Прошу заострить внимание, что я говорил 4, а прочерк сказал 8. Так что будьте внимательны.
Ну, как бы для меня это в одной окрестности находится, что 4, что 8, что там что-то маловато, понимаешь. Ну, да, конечно, разница в два раза, но по современным меркам, по современным приложениям и то, и другое маловато все-таки.
Я когда покупал свою Xiaomi 8 Pro, на ней было 6 гигабайт, и я не мог понять, нахуя мне столько оперативы?
Ну, тут много еще зависит от оболочки, какая стоит у этого вендора. То есть это какой-то, опять же, таки Xiaomi сейчас в наших реалиях. Там, ну, память сжирается только так просто, там и утечки, и все, что хочешь. Да еще это немаловажный фактор, потому что это, ну, голова андроида сейчас мало. Каждый пытается сделать свою оболочку, и у каждого свои проблемы с оптимизациями, утечками и прочим.
Да, вчера вот как раз-таки я смотрел стрим именно с какого-то Xiaomi, то ли 14, то ли 13C, и вот как раз-таки, возможно, именно из оболочки все лагало, но вот такая тема.
Вот, а я в свое время на 8 Pro снес MIUI, поставил Lineage, это был лучший телефон в моей жизни. Лучший! Сейчас я пользуюсь каким-то говном на 14-м андроиде, у меня видео работает через раз, фильмы смотреть, в общем-то, ад, YouTube смотреть тоже ад, и что с этим делать, непонятно. Еще у меня шейдеры рендерятся некорректно. Блять!
А ТикТок сколько фейпсов показывает?
У меня нету ТикТока, понимаете? У меня Ютуб-то через раз запускается. Как я запускаю... это не шутка, ребята. Как я запускаю Ютуб? Рассказываю. Открываем необходимый ролик в Ютубе. Нажимаем play. Ролик запускается, играет где-то 0,3 секунды и закрывается с ошибкой. В шторке появляется сообщение о том, что нужно отправить отчет к ебени матери. Запускаем еще раз ролик. Со второй попытки ролик запускается на английском языке. Переключаем сверху язык на русский язык оригинальный. Вот. Видео после переключения появляется спиннер на полсекунды, и видео снова вылетает. Появляется еще одно уведомление в шторке. После этого нужно снова запустить видео, оно снова появляется на английском языке, быстренько переключаем на русский. Если повезет, все получится. Если не повезет, примерно 50-50, оно снова вылетит. Но обычно второй раз не вылетает, поскольку файл уже где-то там подгружен, ресов доменов сделан, и все это достаточно будет быстро. То есть второй раз переключение на русский срабатывает. После чего перематываем ролик в начало и смотрим его. Ура, товарищи!
А ты пользуешься официальным YouTube-клиентом из Google сервисов на официальной какой-нибудь прошивке MIUI, да?
Очень, это было очень смешно.
Нет, ну серьезно, если ты используешь пердолика технологии, тогда да, смотри на уведомления об ошибках и перезапускай, вот что.
Ну, вот на Xiaomi Note 8 Pro с Lineage никаких подобных проблем, никаких подобных выкрутасов не было.
Ну, а теперь вот будет что поделать. Понимаешь, вот вся современная айтишечка, особенно в части open source, строится на поддержке. Ты можешь взять какие-то open source вещи и сам с ними ебаться, и неважно, там, удобно тебе или нет, если тебе что-то неудобно, ты сам свое вот говно фиксишь и подстраиваешь под себя. Если тебе надо, ты тратишь свое время, свои силы на то, чтобы заставить это работать. Либо ты идешь на поклон какой-нибудь корпорации, и она тебе дает готовое, что уже выстрадано за счет их сотрудников, которые на зарплате сидели.
Ну, я могу. У меня в качестве альтернативы есть MIUI на другом телефоне, где я стекло разъебал. Вот. Могу сказать, что MIUI... Слушай, я не знаю, они точно на зарплате сидели? Может, их все-таки били током? Вместо зарплаты им надевали ошейники на руки, на ноги, на шеи. Вот. И били током, а?
Нет, они просто от природы такие, они старались, поверь мне.
Да, не старались, но мне-то от этого не лучше.
Не знаю, я владелец Xiaomi Mi 4C, вот достаточно старый телефон, до сих пор работает, никаких проблем с ним не было, ни с официальной прошивкой, точнее, нет, у меня до сих пор официальная прошивка, ни официальный клиент Ютуба и NewPipe, вот ни там проблем не было, и в Ютубе показывает, и в NewPipe показывает, ничего там не надо перезагружать, ошибки не вываливаются, поэтому, не знаю, MIUI у меня только положительные впечатления создавало, но этот телефон старый, сейчас там, наверное, что-то поменяли, и в то время еще рекламу не пихали в интерфейс, поэтому, не знаю, наверное, может быть, там что-то поменялось уже.
Вот, ну а вот последняя версия MIUI, которую я видел, это, ну просто, знаешь, такой огромный крик. Я хотеть быть айфон! Я хотеть быть айфон! Вот, и это просто пиздец.
Ну это же прекрасно, теперь нищеки могут косплеить айфон.
Ну, еще раз, насколько теплые у меня чувства от Xiaomi Note 8 Pro, которую я аккуратненько снес, она даже разлоченная приехала из Китая. Вот, знаешь, вот телефон был просто во всем идеален. Вот доебаться хочется, но вот уже... Я даже помню, к батарейке можно было доебаться. Вот. Но в целом, вот просто вот по сравнению с 11-м, или какой у меня там, 13-й Xiaomi сейчас, вот, короче, небо, сука, и земля.
У меня вот была Note 8 Pro, у нее был глюк, что... При включении функции Wi-Fi и подключении, соответственно, к Wi-Fi у меня вот оно самостоятельно перезагружалось без моего разрешения. Каких-либо других проблем, как таковых, кстати, не было. Ну, разве что, может быть, память со временем забивалась, которая постоянная. Так, в целом, хороший смартфон, но еще, может быть, разве что доебаться по тому, что не весь спектр радиочастот, там 4G и 5-го поколения связи нету, а так в целом нормальный телефончик.
Смешная ситуация. Я, кстати, не знаю, как ее даже откомментировать. Телефон, конечно, уже был с линейкой. Поверх линейки внутрь был заинъекчен магиск. Внутри магиска были заинъекчены свои самодельные модули. В общем, хороший такой телефон. Хорошо так запатченный и подготовленный к анальным игрищам. И, честно говоря, после моих анальных игрищ телефон действительно иногда, ну, что-то не туда инъектилось, и вполне телефон мог ребутнуться. Ну, как ребутнуться? Он ребутался быстро, перезапускался System UI, и вуаля, пожалуйста, все твои приложения, которые были запущены, они по-прежнему запущены. То есть это нельзя было назвать полноценным ребутом. И вот в какой-то момент я остался без интернета, я остался без всего. Вот, и мне понадобилось на этом телефоне выйти в сеть. Я зашел на такой замечательный сайт, как Tugis.
Тогда он у меня еще открывался. Вот, как раз, по-моему, с мобильного интернета. Вот. И я посмотрел, вау, оказывается, у меня в телефоне есть 3D-моделька города моего. 3D-моделька, и она даже не тормозит. Чудеса. Крутил я эту модельку, крутил. И телефон ушел в жесткий ребут. Полный. То есть не System UI ребутнулся, а вообще все. Как это возможно было, причем сделать из так называемого браузера, вот этого я до сих пор не понимаю.
Ну, не знаю, что-нибудь засекфоцилось в драйвере или просто перегрелся, не знаю. Давайте зачитаем еще одну новость и будем закругляться. Новость смешная, да, да, чё?
Еще за 8 минут уплочено.
Я так и не смог перепрошить смартфон на что-то другое. У меня вот что-то пошло не так. И пришлось нести его тогда в сервис-центр. Вот, потому что там нужно было какие-то специальные программы, чтобы перепрошить загрузчик. У меня этих программ не было. Как оказалось, там некоторые люди удаленно продавали это как услугу, но вот мне повезло, и в сервис-центре мне переустановили прошивку на Note 8 тогда бесплатно. Так что в кастомные прошивки мне поиграть так и не удалось. На этом все.
Спасибо. Итак, Сэма Альтмана поймали за руку при попытке украсть видеокарту. Это самое популярное ИИ-видео в Сора. По интернету начало гулять сгенерированное искусственным интеллектом ироничное видео, на котором генерального директора OpenAI Сэма Альтмана ловят при попытке украсть видеокарту из супермаркета. Ролик называют самым популярным на площадке OpenAI Sora на данный момент. В опубликованном на платформе X ролике виртуальный Альтман берет с полки видеокарту и пытается покинуть магазин, похожий на одну из точек американской сети Target, но на выходе его задерживает охранник, а глава OpenAI произносит: «Пожалуйста, мне очень нужна для запуска Sora, слишком уж хорошее видео». Опубликовал ролик один из сотрудников OpenAI. Видео сгенерировала модель Sora 2, и оно стало одним из самых популярных в выпущенном недавно приложении, которое сочетает средства для создания видео и некое подобие соцсети для их публикации, своего рода ИИ-аналог TikTok. Sora 2, по утверждению OpenAI, еще самая точная и реалистичная модель на сегодняшний день, предлагающая широкий набор элементов управления. Есть, впрочем, и некоторые недостатки. После того, как Альтман на ролике берет видеокарту с полки, соседняя коробка начинает сама по себе двигаться, да и реплика персонажа звучит несколько нелепо. Зато дефицит ИИ-ускорителей у OpenAI проблема вполне ощутимая. Ранее компании пришлось отложить выпуск модели GPT-4.5 из-за нехватки вычислительных ресурсов. К концу года она намеревается довести число имеющихся в ее распоряжении ускорителей до миллиона, а конечная цель – 100 миллионов.
Ну, вообще, про эту ссору, кстати, я ее и видел, и тыкал. И это очень такой смешанные эмоции. Потому что даже на том, что они представляют на их странице ссоры, их видео, которые они сами презентуют, как рекламные видео, там, где вот люди переходят дорогу по пешеходному переходу, где-то там в Японии или где-то, неважно, большой населенный город, и видно, как они не идут, а плывут. Просто вот они как бы ноги двигаются, но они не идут. Они в пространстве вот плывут. И это очень сильно бросается в глаза. Возможно, из-за того, что там было, конечно, много людей, но они это рекламное видео, они презентуют вот как может Sora. При этом там нельзя... Очень много всяких копирайтов, там нельзя сгенерировать даже Шрека. Просто вот, ну, не дает Veo от Google. Спокойно Шрека генерирует. Sora не хочет. И, скорее всего, многое, что связано с реальными людьми или с тем, что может быть под копирайтом. Даже причем знакомый сфотографировался в маске, то есть лица не видно совершенно. И Сора не захотела генерировать видео, потому что это реальный человек.
Давайте тогда зачитаю еще одну новость. Альтман предупредил, искусственный интеллект может случайно захватить мир, не взломав ни одной системы. Глава OpenAI Сэм Альтман в подкасте с генеральным директором Матисом Депферном озвучил тревожный сценарий развития технологий. Человечество может утратить контроль над искусственным интеллектом не из-за злого умысла или технической катастрофы, а совершенно случайно. По его словам, опасность кроется не в том, что искусственный интеллект восстанет, а в том, что люди сами постепенно передадут ему бразды правления, добровольно или почти незаметно. С каждым днем пользователи все больше полагаются на советы искусственного интеллекта, но модели становятся умнее, и Альтман рисует такую картину. Сначала искусственный интеллект дает рекомендации, которым люди охотно следуют, потом советы, которые могут быть даже не до конца понятны, но они неизменно оказываются правильными. Далее в какой-то момент перед пользователем встанет выбор, послушаться искусственный интеллект или проиграть конкурентам, которые выполняют его советы и рекомендации. В итоге, по мнению Альтмана, большинство людей начнут безоговорочно следовать рекомендациям ИИ-ассистентов. Цитата. «Представьте, что происходит с чат-ГПТ уже сегодня. Сотни миллионов людей ежедневно общаются с ним. Вскоре их станет миллиард. И все чаще мы доверяем ему важнейшие решения в карьере, личной жизни и бизнеса», — говорит он. Особенно Альтмана беспокоит формирующаяся петля обратной связи, то есть чем чаще пользователи полагаются на советы искусственного интеллекта, тем больше данных он собирает, тем умнее становится и тем сильнее влияет на решения людей. Глава OpenAI задался вопросом, кто же в такой ситуации действительно контролирует происходящее, и пришел к выводу, что человечество может незаметно начать исполнять волю искусственного интеллекта. По его убеждению, этот сценарий серьезно недооценивается, хотя именно он представляет собой наиболее реальную угрозу.
Ну, это, по-моему, самая смешная и нелепая новость, потому что это просто пока что не имеет никакого смысла. Все, что может сделать плохого сегодняшний, так называемый, искусственный интеллект, это просто ошибиться, дать какой-то неправильный совет, что-то где-то там соврать. Но к чему это может сейчас привести в реалиях с этим так называемым искусственным интеллектом уровня, который сейчас, совершенно непонятно. То есть это даже, я так понял, разговор не про AGI, который там, возможно, когда-то будет, а про то, что уже есть сейчас. А сейчас может... есть просто тупые алгоритмы.
Он этот, да, ваше слово, он может загаллюцинировать, но в целом работает. AGI, конечно, это наша, как говорится, это фантазия, но тем не менее, вот представьте, я хорошую аналогию провожу. Все женщины, как говорится, баба дура не потому, что она дура, а потому, что она баба. У всех баб под землей где-то спрятан один глобальный мозг, и они всем им пользуются. И вот он иногда лагает, именно поэтому там они, ну, некоторые вещи говорят. И тут то же самое, как бы этот, аналогия все-таки не с бабами, с моделями, надо это просто принять, как-то научиться с этим жить. И, ну, я вот конкретно от себя скажу, что я уважаю эти алгоритмы, и, блин, они во многом мне очень сильно помогли и поддерживают меня, и наверняка я живу и до сих пор благодаря им.
Вот почему, кстати, вот люди могут доверять нейросетям, которые сейчас есть, LLM-кам, потому что это как раз-таки бездушные машины. У них нет чувств, ничего, они просто анализируют информацию, и на основе своих знаний, которые у них есть, они предлагают какой-то более-менее рациональный совет.
Добро, мы сейчас с тобой вступим в диспут. Ну, с вашего позволения, извините, пожалуйста, что я так прям этот резко. Разрешите?
Не-не, давайте до субботы. Сегодня наше время уже вышло, поэтому давайте закругляйтесь, вот, и все.
Я хотел бы сказать, что я полностью поддерживаю Сэма Альтмана в этом вопросе. Ну и, по-моему, в «Терминатор 3» как раз именно эта ситуация и была. Когда Скайнет начал, собственно, захватывать мир потихонечку, полигонечку, по чуть-чуть, ему не хватало прав. И, собственно, была основная идея, что вот сейчас Skynet включить на полную мощность, и тогда вот быстренько с этим и разберется. Скайнету только это было и нужно. Вот, то есть, в какой-то критической ситуации нейронка тебе дает совет, который ты проверять, конечно же, не будешь. Ты привыкнешь к этому, ты этот совет выполнишь, и вуаля, вот это оно.
Но для этого у этой нейронки должна быть какая-то изначальная цель, которая должна откуда-то к ней прийти. Это должна быть очень глобальная, главная цель. Это из ниоткуда не берется. То есть ей должны либо сам создатель этой нейросети завязать, либо еще что-то. То есть они очень строго контролируются. Ты не можешь ни в какой LLM-ке перепрограммировать ее так, без изменения кода, там каких-то баз, чисто в чате, чтобы она думала именно так, как ты хочешь, и какие-то у нее были свои цели.
То есть, это траву потрогай. Здравствуйте.
Ну, ладно, давайте все выйдем потрогать траву. На сегодня это все. Спасибо, что слушали нас. В субботу, скорее всего, будет субботняя конференция, тоже место, тоже время, шизики.ком в 8 часов вечера по Москве. Приходите. Вот, будем строить битарские, ёж-королу и прочие вещи. Вот, на следующей неделе приходите в четверг тоже в 8. Будем с вами новую неделю IT-новости обсуждать. Вот такие дела. Поэтому спасибо, что были с нами. И все. Всем пока-пока.
Какое трогать траву? Заморозки уже! Холодно! Жрать нечего!
Все заказал.